Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач о нашей жизни. Сегодня мы будем говорить о работе «Последнее поколение», работе, написанной одним из выдающихся каббалистов Бааля Суламом. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Здравствуйте всем.
И Ципора Карпова.
Она здравствуйте.
Даже вот приготовилась.
Смотрите, ну, она тут оформила целый докторат.
Это для нее любимая работа Бааля Сулама.
Да, я понимаю.
Поэтому, ну и...
С ней тяжело спорить, и тяжело вообще. Слишком она вся в этом. Ну, посмотрим. Давайте.
Давайте, Ципора. Да.
Давайте. Начнем сначала.
Да.
Что парадоксально меня поразило, приятно поразило, что вот этот парадокс, что Бааля Сулам, ученый, бесстрастный ученый, который исследует природу человека, природу вещей, относится также бесстрастно и к себе, и к человечеству, наблюдает за процессом, описывает его. Большинство произведений написано на языке сферот, на языке каббалы, для определенного очень узкого круга людей, как мы понимаем, каббалистов. И тут, параллельно с этим, в конце его жизни появляется потрясающе страстный труд, как будто он тянется просто к людям и пытается с ними рука об руку пройти как некий процесс, процесс размышления, для чего мы живем, почему все так, почему природа вещей такова, почему вся наша форма, любая формация человеческая приходит в тупик. И вот буквально в самом начале у него следующие строки. Все это принимаю настолько близко к сердцу, что не могу больше сдерживаться, и мною принято решение раскрыть со своей точки зрения из того, что я нашел в этих книгах, пути будущего исправления, предшественного для нас. И выйду к людям, трубя в этот рог, и так далее. То есть человек, вот несколько слов, что это за личность такая? С одной стороны, бесстрастный ученый, а с другой стороны, страсть к людям, казалось бы, к кому? К человечеству, к каким-то букашкам, такая любовь.
Ну, дело в том, что я бы не назвал каббалиста бесстрастным ученым, ни в коем случае, никогда. То, что они выражаются сухим языком, да, язык у них очень сухой. Это физико-математический такой язык, язык механический, как в механике, как в каких-то механизмах, язык как... похожий отчасти еще и на язык программирования. Это действительно так. Но что под этим языком идет? Чувство. Чувство. Поэтому каббалист, хотя он и рассказывает это, поднимаются какие-то речемот, входит в какое-то состояние, происходит какое-то взаимодействие с высшим уровнем, оттуда нисходит сила на более низший уровень, отталкивает его, проявляет его, раскрывает его, передвигает и так далее. То есть, в принципе, какие-то механические действия. Но за всеми этими действиями стоит его сердце, которое сердце, то есть его желания, его чувства, которые все это на себе ощущают. Каббалист, он не физик и не химик, который смотрит на колбочку или на какой-то там аппарат, который он создал, и фиксирует какие-то процессы, физические или химические. То есть, происходящие или в неживой материи, ну или в живой, животной, растительной, как там биологи, зоологи и так далее. Но в основном это в неживой материи. Каббалист – это человек, который исследует процессы, происходящие не в живом организме, допустим, в моем животном. Это дело зоолога, так? Ветеринара, допустим, ну, врача. А каббалист, он... исследователь, который исследует внутренние свойства, внутренние процессы, которые происходят в наших желаниях и в наших мыслях, и взаимосвязи, и взаимодействия, и взаимовлияния мысли на желания и желания на мысли. И потому что мы называем сердцем желания и разумом наши мысли. Так вот, взаимодействие между ними. Это исследует каббалист. Причем он исследует это не просто, как мы исследуем это в рамках нашего мира, что мы видим какие-то результаты, пытаемся на них как-то воздействовать, видим еще результаты, еще воздействовать. Каббалист, он исследует это на себе. Он включает в себя, как бы, он сам себе лабораторию.
А зачем? Вот цель его изучения.
А зачем? А потому что иначе он исследовать не может.
А что движет им?
О, движет им познание мира. Через себя я познаю мир. Это первое, это не аксиома. Это аксиома может быть для человека нашего мира, но для каббалиста это тоже поле открытия. Что он начинает понимать, сразу же изначально он начинает понимать, что мир, который он наблюдает в себе. Это так же, как в компьютере. Если я что-то вижу в компьютере, я не вижу, что где-то там какой-то пост или какая-то газета там вывешена в интернете, или там какой-то фильм где-то идет. Я вижу это у себя в компьютере, это у меня находится, это у меня производится, а не где-то там. И то же самое каббалист. То, что он чувствует это в себе, на себе. Поэтому он не может говорить черству, не может говорить как-то с отторжением от себя, но выражается при этом очень сухим языком, потому что каббала – это единственная наука, которая сопоставляет чувства наши с теми жесткими, четкими законами, реакциями, следствиями, воздействиями и так далее, которые происходят в природе, которые вызывают у нас эти чувства, реакции и вообще проявление сознания, опознания, ощущения и так далее. То есть на самом деле мы же существуем в поле сил, мы существуем в природе, которая вся состоит из векторов всевозможных сил, которые взаимодействуют между собой. И наши чувства в том числе, и наши мысли тоже в том числе. Но нам их невозможно исследовать в нашем земном состоянии, поскольку эти чувства и мысли наши, они выше нас. Что делает каббалист? Он поднимается с помощью методики каббалы, он поднимается на тот уровень, где происходит взаимодействие этих сил и происходит рождение наших новых желаний, чувств, мыслей и так далее, то есть внутреннего мира человека. И там, когда он находится на этом уровне, он может влиять. И поэтому он начинает исследовать, какими воздействиями на себя он может вызывать те или иные реакции свои собственные. А почему это реакции именно такие? А у других они тоже могут быть такие же при том же воздействии, или они другие? Чем отличаются люди друг от друга? А чем они, даже если отличаются, так это не важно, каждый индивидуально, но куда при этом они могут устремляться? Теперь воздействие. Какие воздействия оказывает на нас природа? К чему она нас ведет? Почему она именно таким образом управляет? А если мы изменимся каким-то образом, допустим, что мы можем себе это позволить, можем на себя воздействовать, то как мы при этом будем воспринимать воздействие природы? Она вообще меняется, или она все время воздействует на нас одинаково, а мы можем меняться и воспринимать ее воздействие по-разному? То есть каббалист входит в такую лабораторию, где он является, сам он является объектом исследования.
Это все понятно. Многие ученые этим занимались. И психологи, и, между прочим, изучали радиацию и так далее.
Нет, это не одно и то же.
Не одно и то же.
Нет. Потому что там они изучали на себе физические законы неживого практически мира или растительного и животного.
Ну, а тут высшего мира.
Нет, тут это не просто высшего мира.
Какая конечная цель этого изучения?
Конечная цель этого изучения очень простая. Чтобы понять, для чего мы существуем. Все, всего лишь навсего. Вот существуют всякие там вселенная, может быть, вселенные, галактики. Неважно, кто и что в них, неизвестно никому и никак. Я хочу узнать, а для чего существую я? То есть, кем я был до того, как я появился на этом свете, родился от своей мамы? Кем я буду после того, как я покину этот мир, этот свет? Я должен чувствовать себя существующим в моем теле и связанным с этим телом абсолютно и во всем. Или я могу каким-то образом от этого тела отделиться, оно скоро умрет, а я, может быть, при этом смогу перейти в другое состояние и так далее. То есть каббала – это наука, которая позволяет человеку начать отвечать на вопросы о его смысле существования. Это вопрос, который животное не задает. А человек, тот, который, в котором возбуждаются эти желания, эти мысли, эти устремления, он называется человеком. Это уже человеческие именно вопросы. Он задает эти вопросы, и на них Каббала дает ответ.
Вот здесь вот очень интересно, вообще все всегда исходит из начала книги. Какого начала книги? Это как посыл такой, он проходит через всю книгу. Вот здесь Баля-Сулам уже какое-то другое свойство высокое его проявляется, когда он говорит: люди, дорогие мои, любимые, придите, посмотрите, вот какой кладезь, как, что я нашел, какие сокровища, да. Я хочу с этим с вами поделиться. То есть тут вообще вот эта высота, не только просто изучение самого себя, а вот это, в принципе, основная, наверное, черта каббалиста.
Эти материалы интересны тем, что в них он апеллирует к простым людям, не к своим ученикам, не к каббалистам в тех времен. Это первое. Второе, что он не обращается к ним практически с призывом: давайте поднимемся на какие-то ступени духовные, и там будем чего-то там раскрывать для себя, и будем существовать там, летать в каких-то там весях и так далее. Нет этого. Он обращается к ним с точки зрения очень прагматичной, что мы с вами сидим в поезде, который идет к мосту, а моста нет, и вместо моста обрыв. И вот послушайте, что нам надо быстро сделать. То и это состояние, когда мы приближаемся все время к обрыву, к этому, это состояние у него, оно действительно ужасно переживаемое, потому что он видит, что произойдет. Что в итоге, конечно, все человечество погибнет. Таким образом, он описывает это людям. Хотя он-то понимает, что выше этого уровня, на самом деле, что есть программа творения, она должна быть все равно закончена, и все равно она должна привести человечество к лучшему состоянию. Но к этому лучшему состоянию огромные страдания ведут и так далее. То есть как избавить человечество от этих страданий? Тяжело, конечно, ему пытаться вот так вот между каплями дождя проскочить сухим. Он пытается возбудить их. Конечно, эта статья – это всего лишь рыба, очень сырая, она не статья. Это отдельные записи того большого труда, наверное, о котором он думал, о котором он писал и думал когда-то вернуться, но потом увидел, что это нереально. Это действительно не задача его поколения, не ближайшая задача. Так что, конечно, ему было это все очень нелегко. Мы не представляем себе внутреннего мира такого человека, который на самом деле ощущает всех существующих в мире как своих детей, то есть самое близкое, что может быть для человека, еще ближе намного, потому что это духовная любовь, а не земная. Земная, она эгоистическая, духовная, она освобождена от собственного «я», от эгоизма, поэтому она в миллиарды раз сильней, и которая понимает, что их ждет. Конечно, это состояние...
Разрыв такой.
Да. Так что нам надо принимать это все к сведению, ну и понимать, что все, что он написал, это отрывки маленькие, тех заметки практически, из которых когда-то могла бы получиться книга. Цепора, наверное, хочет ее закончить.
Я могу лишь сказать, мы все читали эти труды, они действительно не закончены, и мы не будем их разбирать подробно, но само чтение этих трудов, оно потрясает. Потрясает тем, как человек хочет дотянуться до здравого смысла людей, как хочет спасти их и помочь. Хотя ему это самому лично, как помнишь, было где-то было написано, что в пророчестве Баля-Сулама, вы тоже помните, конечно, то, что он просил понизить себя с высокого уровня, чтобы дотянуться до людей. То есть огромная любовь к людям, она оказывается движущей силой каббалиста. Казалось бы, он давно уже оторвался от этого мира, он уже в связи с высшей силой. И тем не менее, он спускается вниз, чтобы дать им руку, спасти их. Вот это просто покоряет и потрясает вообще, как мне кажется, любого человека.
Ну вот давай вот да. По пунктам немножко, может быть, ты там отметила.
Баля-Сулам пишет такую вещь, что глаз народа – глаз Творца. Правда в том, что сохранная сила, присутствующая в общности масс, выбирает для них путь по обстоятельствам. И поскольку нарушили закон любви к ближнему, постольку сбросили бремя. Святой долг состоит в том, чтобы найти обществом истинное значение. Тогда, наоборот, сохранная сила, присутствующая в массах, станет силой, обязывающей к сохранению закона любви к ближнему. Немножко сложно записано, но Бааль Сулам этим хочет сказать.
Перевод твой, да?
Нет, перевод нет. Перевели профессионалы. Угу. Что за сила присутствует в правильном обществе? В правильном обществе, в котором налажены хорошие, правильные связи.
Присутствует именно сила, единая сила. Если это общество правильно между собой соединено, то оно соединяется вместе и является собой одну единую организацию, одну единую общность, одну единую силу, единое свойство взаимной любви и так далее. Поэтому в таком свойстве может проявиться свойство полной отдачи и любви взаимной, называемой Творец.
То есть что он, в принципе, говорит, что вот этот железный купол, как бы, как мы говорим, такой защитный купол, он как бы прорван, он не существует в обществе, в котором нету вот этих принципов, да.
Да, естественно. То есть мы должны понимать, что когда мы соединяемся, именно наше объединение, соединение правильное, оно вызывает внутри нас проявление этой скрытой высшей силы, называемой Творцом.
И защита приходит, да?
И в таком случае это защита, да. Мы защищаемся от своего же собственного эгоизма. Нету больше вредной силы. Вся вредная сила, это она в нас. Если мы направлены друг против друга, если мы не желаем соединяться друг с другом, то в таком случае мы даем выход нашему этому эгоизму, который развивается в нас и который выходит и проявляется вне нас, как давление внешнее. Это могут быть ненавистники всевозможные, ну, все что угодно. И это наши внутренние силы, которые действуют вот таким образом, они проявляются вне нас. Мы их как бы проектируем на какой-то экран вне нас, и нам кажется, что это вот это банды какие-то, это какие-то фашисты, это какие-то террористы, ненавистники, там, распространители наркотиков, убийцы и так далее. В общем, все, что только может быть. Так? А на самом деле это проекция наших внутренних свойств, которые мы не замкнули на любовь к друг другу, а которым дали возможность свободно развиваться. И вот они сейчас извне давят на нас. То есть каким образом можно уравновесить эту систему, избавиться от этого зла внешнего? Только лишь нашим внутренним исправлением.
Кстати, об исправлении. Вот что интересно, тоже в этой статье Бааль Сулам пишет. Иудаизм должен дать народу нечто новое. Этого они ожидают от возвращения народа Израиля в свою землю. И дело не в иных науках, ибо в них мы никогда не вводили новшеств и всегда были учениками других народов. Речь же идет о науке Каббала, о справедливости и о мире. А в это большинство народов являются нашими учениками. И наука эта относится только к нам. То есть этот хаос, который назревает в мире, и ощущение, в принципе, безысходности – мы все это ощущаем и понимаем, что правительство уже давно потеряли бразды правления, потому что это что-то неуправляемое. Как вы сказали, эгоизм этот, он полностью, он прорвался, и нету этой сдерживающей силы.
Правительство и раньше не управляли миром, но сейчас это проявляется больше, потому что мир стал интегральным, замкнутым. И поэтому правительства все, они не интегральные, не замкнутые, они индивидуальные такие. Поэтому возникает тут противоречие между кругом и вектором. Вектор на сегодня управлять миром нельзя. Ты не можешь на него воздействовать сознательно, векторно на что-то определенное, потому что он весь взаимосвязан. И поэтому, когда ты воздействуешь чем-то на что-то определенное, ты, может быть, думаешь, что здесь ты улучшишь это, твое воздействие приведет к чему-то, к какому-то улучшению. Но поскольку система, она замкнулась, и она замкнулась где-то там 40, 50, 60 лет назад, пока мы начали ее ощущать, то воздействуя на одну какую-то часть, ты при этом можешь вредить всей системе и получишь отдачу, причем очень неприятную, совершенно с другой стороны. А с какой стороны и почему это произошло, мы не знаем. То есть правительство не знает. Если я буду на это влиять положительно, то здесь и там я получу отрицательные какие-то вдруг обратные воздействия. И я не буду понимать, откуда они произошли.
То есть вот мы действительно обладаем каким-то высшим разумом.
Да, мы должны только лишь. То есть сегодня управлять такой системой, это должен быть на уровне этой системы. А это только каббалист, и непростой каббалист.
То есть вы не говорите о системе государственной, вы говорите о системе мировой сейчас. Что значит тыкнул в государстве и в этом же государстве?
И мирно я начал по-другому действовать
и
тоже.
И
в государстве, и в мире, и везде. Потому как система стала аналоговой, замкнутой, круговой. Весь мир связан друг с другом. Мы маленькая деревня, как мы говорим, и так далее. То есть мы не можем сегодня воздействовать на что-то определенное и получать такие определенные четкие реакции. Мы не можем исследовать сегодня общество. Мы не можем исследовать мир. Потому что все взаимосвязано в таких системах, и у нас нет понятия об этих системах. Мир просто развивался вот так вот во все стороны, и вдруг пум, и замкнулся. И вот это его замкнутое состояние мы не в состоянии нашими сегодняшними свойствами, желаниями и мыслями осознать, в себя включить, как бы вместить в себя и исследовать. Мы не можем создать в себе модель интегрального мира. Для этого надо подняться на этот уровень интегрального мира. А подняться – это значит создать модель, когда мы объединяемся между собой. Вот там 10 человек, 100 человек, неважно сколько. Если бы они могли объединиться между собой в такое интегральное общее целое, они бы могли в этом понять, как устроена эта интегральная система, и тогда начать через нее, не отдельно где-то, а именно через нее воздействовать правильно на мир. К этому призывает Баля Сулам. Объединяться надо между собой, вот что он говорит людям, и тогда вы из этого объединения все ваши воздействия на мир будут продуктивны.
Кто начнет этот процесс? Ведь Баля Сулам пишет, что должно быть мини-общество, которое начинает правильно интегрировать между собой, и тогда человечество сможет, у него будет какой-то ориентир.
Это мы, а кто же еще может? Те, кто изучает Каббалу и желает применить ее в нашем мире. Если есть еще такие круги, я с удовольствием бы познакомился бы с ними, соединился бы с ними.
Вот когда Баля Сулам здесь говорит, Цепора зачитала такие слова: иудаизм, евреи, Израиль.
Как это все духовное определение.
Вот как вы это включаете, когда говорите «мы»? Вот что это такое? Иудаизм, как понятно, это как бы...
Методика объединения, которая называется Каббала, она и называется истинной Торой, Торат Эмет, светом Торы. То есть это инструкция, которая позволяет людям подняться на их интегральный уровень, соединиться между собой.
То есть вопрос,
те говорите... люди, которые руководствуются этой методикой и пытаются объединиться между собой, они называются иудим от слова ихуд, единение. Они называются или евреи от слова эвер, переход. Это еще идет от Авраама, его называли Авраама еври. Далее, какие еще определения? Израиль. Израиль – это, как мы говорили и не раз, это направление. Исраэль – прямо к этой высшей силе, к свойству отдачи, любви, взаимному объединению. То есть все это указывает только на одно единственное действие – объединиться между собой, через объединение начинать относиться к миру, тогда ты всегда будешь относиться к нему правильно и получишь правильные реакции.
Вопрос. И вот, допустим, это общество объединилось, сумело встроиться друг в друга таким образом, что организовало эту систему. Мир, как он почувствует это? Он почувствует, что есть такое, он узнает об этой группе, он сможет взять пример, он сможет исследовать за ней.
У него не будет иной возможности, у него не будет выхода, потому что мы видим, к чему мы все катимся. Мы вошли в такое состояние, когда мир настоятельно для того, чтобы просто выжить, настоятельно требует сама природа этого мира, которая замкнулась, стала интегральной, стала глобальной, она настоятельно требует нашего соответственного участия. То есть, если неживая животная, растительные природы, они замкнуты в единой системе, и у них нет проблемы между собой, ими природа управляет жестко, не пытаясь найти какую-то реакцию, будет ли там свобода воли, свобода выбора, правильное или неправильное воздействие. Здесь с нами природа поступает иначе. Она вынуждает нас жесткими воздействиями осознать, что мы неправильно действуем, эгоистически, то есть векторно, единолично, а должны составить между собой правильную систему взаимодействия, такую же, как природа создала и какой она является по себе сама, абсолютно замкнутой, интегральной, глобальной. Так что природа нас к этому приводит. Как только мы входим в такое состояние, природа начинает относиться к нам положительно, начинает не только подгонять нас, но и показывать, каким образом взаимодействовать, каким образом идти вперед и так далее. То есть все зависит от единения между нами. Ничего тут другого нет.
Если можно, где будет создано последнее поколение? Скажите, пожалуйста.
Последнее поколение обязано быть создано в Израиле. Именно в Израиле. В основном еврейским народом или теми еще, кто к нему примыкает. Потому как народ этот особенный, мы это видим вообще на всей истории его и так далее. Дело в том, что он уже реализовывал эту систему объединения по выходу из Египта, по реализации Торы в течение тысячи лет от получения Торы до крушения второго храма. Так что мы уже в этом деле были. И до получения Торы, где-то 500-600 лет до получения Торы, мы под руководством Авраама выходили из Вавилона и проходили через весь Египет и через все эти перипетии становления нас как народа Израиля. Народ Израиля – это то есть любая кучка людей, она из Вавилона вышла абсолютно разношерстной такой, разноликой, которая согласна с условием идти в любви к ближнему, как к себе.
Вот это согласие этой группы людей, когда они приходят к согласию, какой определяющий фактор, что они соглашаются на такое? Это осознание, понимание, что нет выбора. Что является предпосылками вот этой группы, которая решается идти на такое объединение?
Здесь есть несколько факторов, которые мы изучаем в Кабале. Первый, самый главный фактор – это информационная запись. Решимо, так называемое, когда эти люди изнутри чувствуют, что в них есть тяга к познанию смысла жизни, смысла существования не этой жизни животной, а вообще существования всего, всей Вселенной, всего. И поэтому такие люди собираются вместе. Их-то и призвал Авраам в Вавилоне следовать за ним. И они к нему пришли. Это было не маленькое количество людей, это несколько тысяч человек. И с ними он ушел в эту землю, которая сейчас...
Наан.
Да. В Торе она называется земля Кнаан. Все, и все они шли по мере того, как они продвигались как бы к этому месту, к земле Кнаан, они все больше и больше объединялись между собой. Это была методика Авраама. И он таким образом создал новый народ, который не числится между всеми остальными народами земли, всего... На Земле существует 70 народов. Вы можете сказать, что государство существует в 3 раза больше. Это не важно. Мы говорим о народах, о корне народов. 70 таких корней. А народ Израиля, он находится вне этого. Потому что он руководствуется другим принципом существования. Не земного телесного существования, а существования именно в полной взаимной связи между собой, которая поднимает людей над всеми земными противоречиями, разделениями и так далее, и соединяет их вместе под другому признаку. Признаку полного взаимодействия именно во имя раскрытия свойства отдачи и любви между ними.
Позвольте, я зачитаю еще одну маленькую вещь. В отличие от этого, нынешнее светское возвращение не производит никакого впечатления на народы. И следует опасаться, не продадут ли они независимость Израиля ради собственных нужд. То есть я так понимаю, что не все определено, что есть тут какой-то элемент и довольно критический. Если эта группа людей не реализует эту программу, то в принципе вот продадут независимость Израиля ради собственных нужд.
Это вообще очень интересное действие. Ведь Израиль создан народами мира, Лига наций, затем ООН, решением дать возможность еврейскому народу вернуться на свою историческую родину, землю, место. И это создано, условие было всеми народами. Если бы не захотели, то ничего бы не получилось. Это понятно.
То есть они дали возможность еврейскому народу.
Да. Почему так было сделано специально и свыше, силами природы, истории? Потому что таким образом народы мира практически закладывали для себя, сами того не осознавая, будущее исправление, свое собственное личное. Потому что народ Израиля, он обязан вернуться на эту землю. Он обязан реализовать себя как народ. И тогда он может показать пример для всего мира, что называется быть светом для народов мира, то, что написано в Торе. То есть показать им, каким образом надо правильно взаимодействовать внутри себя и наружу, для того, чтобы быть действительно примером. Этого ждут. Если этого дождаться не могут, то начинается обратная реакция. Так же, как если я жду от какого-то человека какого-то хорошего отношения, любви, взаимодействия, доброты и так далее, и не получаю от него, а наоборот, какое-то презрение, я в этом ощущаю, какое-то пренебрежение, у меня к этому человеку возникает острая антипатия, вплоть до ненависти, что называется в нашем обиходе антисемитизм. Так что, естественно, что мы будем по мере того, как не сможем, не пожелаем реализовывать свою индивидуальность настоящую, то есть объединение, которое только мы можем реализовать, и только мы можем миру показать и научить. Если мы этого делать не будем, то будет ненависть к нам, антисемитизм возрастать еще больше и больше. И мы придем к новому уничтожению, мы придем к новому Холокосту. Это абсолютно запрограммировано все в природе, никуда не денешься. Или наоборот, если мы все-таки приложим усилия и объясним народу, для чего мы существуем, для того, чтобы между собой объединиться и дать при этом пример всему миру, потому что вообще все в мире должны объединиться под нашим примером. И таким образом мы в нашем мире раскроем высшую силу и для себя раскроем такой... такой как бы лифт, подъемник, который поднимет нас на следующую ступень существования, там, где мы существуем в слиянии наших душ, когда все они обращаются в одну единую душу, и в ней раскрывается высшая сила и новый способ нашего существования, называемого высший мир. Вечный, совершенный, ни в коем образом не связанный с нашим сегодняшним телом. Это тело нам дано в ощущениях только для того, чтобы мы могли реализовать связь между нами.
То есть, как бы завершая вот сегодняшнюю нашу передачу о последнем поколении, можно сказать, что так или иначе последнее поколение будет создано здесь. Так или иначе, Баля Сулама, эта книга – это призыв к созданию последнего поколения, которое должно строиться вокруг основ народа, которые являются единство и главный принцип – возлюби ближнего, как самого себя.
Да.
Это, в принципе, весь посыл, который идет в книге.
Да, и это, в принципе, мы сегодня и реализуем. То есть выходят каждый вечер наши товарищи на места, где на народные места, так называемые, там где-то на берег моря, где-то мы едем в Эйлат, в Тверью, в Иерусалим, везде, по всему Израилю существуют такие круги, которые мы организуем в парках и везде. То, где только можно. И там мы пытаемся на примере круга, когда сидит там с десяток человек вместе и общается, мы пытаемся показать им, что в нашем объединении таится внутренняя огромная добрая сила.
Вот это сохранная сила, которая сразу же проявляется.
Да.
Что не...
То, с чего мы начали, да? То есть, да. Есть брешь такая, в которую заходят всякие силы зла, разрывают страну, а есть сохранная сила, которая может быть создана вот именно...
И она создается нашим объединением.
Ваши прогнозы. Мы делаем все от нас зависящее.
Я оптимист. Надеюсь, что у нас получится.
То есть это должно произойти буквально в ближайшее время.
И для этого мы здесь и сидим, и рассказываем об этом нашим зрителям. Я надеюсь, что они к нам присоединятся, и у нас впереди тогда будет великое будущее. У нас, у наших детей, буквально начнем это делать сегодня, и прямо сегодня, даже не завтра, мы обнаружим, какую положительную реакцию мы можем вызвать от природы, от высшей природы. Так что я желаю всем нашим зрителям хорошего будущего. Это мы можем сделать.
Все, спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Вот так за хорошее будущее мы будем ратовать, к нему идти. Будьте с нами и дальше в этой передаче нашей, в которой мы говорим о нашей жизни. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.